Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Николай Евграфович Пестов. Жизнь для вечности. От тебя победа, и от тебя мудрость, и твоя слава, а я твой раб. Вторая книга Ездры, глава 4, стих 59. После ухода Коли. Поглощена смерть победою. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 54. Как-то в одном из писем я написал Коле, что не сомневаюсь в том, что он останется жив после войны. Свою ошибочную уверенность я строил тогда на том, что такие юноши, как Коля, теперь очень редки, и они нужны Господу на земле для выполнения в будущем миссионерской задачи. И может ли остаться использованным тот собранный духовный капитал, который я чувствовал в Коле. Вместе с тем мне казалось чем-то само собой понятным, что благий и любящий всех Бог не может допустить гибели Коли, если он спасает и проявляет милости к менее достойным ее. И когда приходилось прощаться с Колей, я это делал с легкомысленно легким сердцем. Каждая новая разлука мне казалась прекратиться так же быстро и благополучно, как это было с предыдущими. После последнего письма от Коли мы долго не знали о его участи. Письма от него прекратились. Шли томительные дни, нарастала тревога. В голове одно предположение сменялось другим. Сердце начинало болеть. Все дела стали делаться как-то машинально, по привычке. Не хотелось ни о чем говорить, ни с кем встречаться. Хотелось от всего уйти со своей скорбью. Через месяц томительной неизвестности пришло извещение от писаря части о Колиной смерти. Мысль о его гибели в первое время казалась чем-то непостижимым, катастрофой, крушением всех надежд. Уста говорили слова молитвы «Слава Богу за все», но это были только слова. Сердце не мирилось с потерей и безмолвно протестовало. Все в мире потеряло свои краски, потускнело, казалось ненужным и потерявшим свой жизненный смысл и значение. В голове и сердце господствовала только одна мысль — Коли более нет. И никогда в этом мире я не увижу его милого образа, не услышу голоса. Никогда не исполнится моей мечте видеть его в священном облачении, выполняющем величайшее из предназначений человека. И кажется, где бы я ни находился, что бы ни делал, мысль всегда была с ним, и в сердце был только он. Оно было переполнено им, и он вытеснил из него все другие интересы, затмил собой все другие привязанности. Только молитва давала успокоение. Она оживляла веру в благость Небесного Отца и смиряла протестующее сердце. Но не только успокоение давала молитва. Постепенно молитва о Колюше стала пробуждать чувство духовного с ним единения. Слезы о нем стали терять свою горечь, и чувство одиночества стало сменяться мыслью о близости к нам его духа, присутствие его с нами и участие в наших переживаниях, мыслях и всей нашей жизни. Но смягчение горя не происходило от того, что о Колюше я стал менее думать или образ его стал закрываться дымкой забвения. Нет, Колюша не только не уходил из сердца, а входил в него глубже и глубже, а образ его становился в очах все нежнее, чище и ярче, все дороже и любимее. В нем постигалось то, что не замечалось ранее, и воспоминания о нем обогащали и очищали душу. Укрепила веру и способствовала ясности пережитого письмо одного близкого друга нашей семьи. Она писала моей жене: «Дорогая моя, как хотелось бы вместо всяких слов просто прижаться к вам душой. Конечно, осознать умом сообщенного вами я до сих пор не могу. По-видимому, ум — ограниченный инструмент, и не охватить ему того, что совершилось при чищении Калюшиной души вечности. Да, он теперь в милом ему четвертом измерении. Милый, бесконечно милый мальчик. Жалею ли я его? Нет, Зоечка, только ублажаю. Нет у меня чувства боли за него. Он отстрадал, он сдал тот ужасный экзамен, который, увы, еще ждет меня, вас. Калюша Господень, Калюша Божья душа и жребий его соизбранными. Это для меня осязаемая истина. Жаль мне вас обоих, но, признаюсь, эта жалость просто естественная. А как только переступая в сверхъестественную область, область христианства, вскоре переходит в тихое умиление. Общение Коли с вами стало с момента отрешения его от земных уз особенно напряженным, интенсивным. Это факт непреложный. Только истончите ваш слух духовный, чтобы слышать теперь приход Калюши к вам. Все пожелания молитвенные ваши ему воспринимаются им сейчас особенно полно, неразвлеченно. А его помощь вам, своим родителям, расширена теперь до великих возможностей. Чего не выпросит он для вас, уставшего для него таким близким Господа. Он был искушен, испробован огненным искушением, и стояние в добре стало в нем сейчас уже невозвратимо устойчивым. В отношении к нему уже приложимы слова, служащие эпиграфом тетради отца. «Сиас и дети, я же дадем и Бог». Это дитя передано уже готовым в руки давшего его вам. Калюша опередил всех нас на пути к последней цели бытия, и его уход должен стать мощным побуждением часто-часто устремляться духом вслед за ним. Быть может, в этом кроется часто смысл раннего отзыва Господом детей от сильно любящих их родителей. Верная приманка нас на небо. Зоенька, так завидую я всем сдавшим экзамен, потому что все менее и менее причин остается желать их задержки здесь. Долго ли до свидания с ними? Так кратки остающиеся сроки, так кратки. Плакать ли о разлучающихся с нами на какие-то часы? Нет у меня слез, так как очень уж сознается, ощущается краткость срока разлуки. Через несколько месяцев после ухода от нас Калюши сердце нашло покой. И когда приходилось отвечать на письма друзей по поводу его смерти, то мысли о нем уже не противоречили чувствам сердца. Одному из наших знакомых я писал в это время. «Г.А. прочла нам ваше письмо, где вы пишете о том впечатлении, которое произвела на вас смерть Калюши. Мы были очень тронуты глубиной вашего чувства и вашим участием в нашей скорби. Последняя действительно велика». И сейчас еще часто при мыслях о Калюше я не в силах удержать слез. Он подавал так много надежд, а по своему кроткому характеру был так мил и дорог сердцу, что разлука с ним тяжела. Но все же, слава Богу за все. Не нам спорить с решениями предвечного непостижимого разума и сомневаться в его неизменной и несказанной благости и любви. И это я говорю от чистого сердца, и лишь по слабости человеческой льются невольные слезы. Для нас смерть — только временная разлука с ним. Более того, при ограниченности нашего понимания решение предвечного разума многое может утешить. Как мы верим, человеческая жизнь — это подготовка к более совершенному существованию, и серп на жатву посылается тогда, когда жатва созрела. Мы знаем, что Калюша действительно был уже готов духовно. Он успел созреть, несмотря на свой молодой возраст. Состояние души к моменту смерти и дела последнего периода жизни — это то, что проектируется и фиксируется в вечности. А чего же лучшего можно желать для Калюши? Не как пристрастный отец, а как объективный наблюдатель я могу без колебаний сказать. Калюша оставил нам образ такой красоты духа, что только можно порадоваться, что именно в этом образе он перешел в вечность. У нас есть его письма из Ярославля. Их около 130. По этим письмам я сейчас изучаю его характер, и я хочу стать учеником своего сына. И тем, кто знал его в последний период его жизни, после Ярославского училища, он всем был мил и дорог. Страдания последних месяцев жизни так очистили его душу, что золото души его блистало заметно для всех. Это все и увеличивает, с одной стороны, скорбь нас, которых он оставил, но вместе с тем и радует. А теперь, когда нет Калюши с нами, он нам особенно дорог и, поверите ли, близок духом. Кажется, что мысль о нем не покидает никогда головы, а в сердце он занял такое прочное место, как никто другой в мире. Иногда, когда плачешь, кажется, Калюша стоит рядом и недоволен этим. Наша Наташа, видевшая его во сне, так и говорит: «Я не плачу, потому что Калюша не велит». Можно жить всегда рядом и не знать, не видеть, не чувствовать друг друга. А можно быть в разных мирах, но сердцем быть вместе и более чем живыми. Для глубокой любви нет разлуки, а временная грань смерти только безмерно увеличила любовь и прочно соединила вечности. Теперь прошло уже более чем полгода, как Калюша ушел. По-прежнему из глаз льются слезы при мыслях о нем, но это совсем иные слезы, чем слезы первых дней. В них, как и ранее, есть еще печаль от разлуки с любимым, но в них живет уже и особая глубокая радость. Она росла постепенно и незаметно. Она непонятна и может показаться странной, но она есть, она живет и питает сердце. Вера победила. Она восторжествовала над смертью, стерла ее жало, разрушила грань миров, проникла в тот мир и соединила сердце с любимым. Слова, что у Бога все живы, и что верующий в меня не умрет вовек, это уже не слова, а действительность, которая живет в самом сердце и сроднилась с ним навеки. Калюша со мной. Он часть моего сердца, и ничто не может удалить его из него, затемнить или ослабить его влияние. Потребность молиться о нем стала такой же насущной, как дыхание или принятие пищи. Господь велит собирать себе сокровища на небесах, и я имею одно неоценимое сокровище на небе — моего Калюшу. Он знает и видит мою любовь к нему, так сильно возросшую после его ухода. И если он любил меня еще при жизни, то теперь тем более любит, когда с души его спала вся суета мира, заглушавшая ранее чувства сердца. А что более ценно в мире, чем взаимная глубокая любовь, основанная на общности веры, мировоззрения, чувств и привязанности сердца? Еще когда Калюша был в Ярославском военном училище, я писал ему, что он стал для меня не только любимым сыном, но и близким по духу другом. Позднее, в особенности после письма капитана о поведении Калюши на фронте, я понял, что мне надо у него учиться. И теперь часто тот или иной вопрос я решаю так, как мне кажется, решил бы его Калюша. А после какого-либо поступка, отягчившего совесть, я чувствую, что я огорчил Калюшу. Несколько раньше меня мучила мысль, что жизнь Калюши оборвалась слишком рано, что он смог бы больше принести талантов при более длительной жизни. Но теперь, когда я смотрю на его молодой чистый образ, запечатленный в вечности, я постигаю премудрость и благой промысл Бога. Ценность, красота и притягательность образа Калюши увеличивается именно тем, что он запечатлелся в период юношеского расцвета, в ореоле девственной чистоты и нетронутости, в сочетании молодого порыва со старческой мудростью и в соединении горячей любви к людям и желанием служить с воплощением этой любви в делах повседневной действительности в малом в Ярославле и в великом на фронте. Когда говорят, и ты слышишь, что Калюша умер, это звучит теперь так странно и так неверно. Те, кто не на словах, а на деле пошел за Христом в этой жизни, те не могут умереть, как не умер Христос. И надо вспомнить, что когда Христос говорил ученикам о смерти Лазаря, он сказал им: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Так же говорил он и о дочери Аира. Она не умерла, но спит. Уснуло и тело Калюши. Но у тех христиан, которые приобщились при жизни к Христовой любви, к людям, приобщились к делам милосердия и служения ближним, деятельность их души не останавливается со смертью тела. Об этом говорит многовековой опыт церкви. Сон торжествующей церкви — это старший брат сонма церкви воинствующей. Он непрестанно и постоянно направляет, вразумляет, опекает и охраняет своего младшего брата. У Господа много путей и возможностей для связи обоих миров, для связи того, что нашему взору кажется разъединенным. Но Господь всемогущ, и я верю, что и Калюша теперь живет чистой и совершенной радостью той благой деятельности, которую не могла бы предоставить ему современная земная жизнь. Когда Господь уходил с земли, Он сказал Своим ученикам: «Лучше для вас, чтобы я пошел, и еще, вы печально будете, но печаль ваша в радость будет». С уходом Калюши в сердце зажегся такой огонь любви к нему, которого не было раньше. Этот огонь согревает душу, а любовь к нему и вера разорвали грань между мирами, приобщили к вечной жизни и чистой, совершенной радости. И эти вера и любовь дают силу повторить за апостолом Павлом: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Спи, мой друг дорогой, да пройдут над тобой, как заря, золотые видения. И земли не жалей, и в могиле твоей жди с надеждою дня воскресенья. Заключение. «Где я, там и слуга мой будет». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 26. Когда Калюша был взят на военную службу, семья каждый день молилась о нем его ангелу, святителю Николаю. «Святителю Христов Николая, молитвенче наш пред Господом и во всех скорбях и бедах, скорой заступниче и помощниче, молим тебя о воине Николае, помоги ему во всех делах его, заступи во всяких напастях и избави от пролития крови. Сохрани его для служения Господу Богу, да, видя его добрую жизнь во Христе, прославили мы Отца нашего Небесного и твое молитвенное предстательство всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь». С того вечера, как Калюша был отправлен на фронт, в семье читали о нем каждый день акафист святителю Николаю. Молились о нем и многие из наших друзей и знакомых. Да и сам Калюша, как говорил свыше, знал наизусть акафист святителю и постоянно прибегал к его помощи при всех своих нуждах и трудных случаях жизни. Не исполнил ли наши молитвы великий святой святитель Николай? Разве не помогал он Коле во всех его делах и не избавлял от всяких напастей? Мы просили его об избавлении Коли от пролития крови, и он взял его с фронта через несколько дней после прибытия туда. Мы просили также о том, чтобы жизнь Коли была достойна звания христианина, и не в полной ли мере была исполнена и эта просьба о Коле. И недостоинством ли истинно воина Христова блистает его духовная одежда, обогренная мученическую кровью? Мы мечтали и молились о том, чтобы Коля стал служить самому Господу Богу. Но если это оказалось невозможным на земле, то стало осуществимым на небе в несравненно большей славе и великолепии служения. Кроткий, чистый душой и телом Коля, всегда покорный Богу и бывший всегда слугою всем, окружавшим его, и в обстановке смертельной опасности, спасавший жизни ближних и врагов, и, наконец, отдавший свою жизнь при защите от врагов Родины, мог ли он быть лишен славы и чести Царства Небесного? Да простит нам Господь нашу дерзновенную веру в то, что Коля теперь у Него, и что исполнилась наша мечта, и он служит Богу там, у Его престола, как не смог служить на земле. Итак, Калюша был взят с земли в расцвете юности, в девственной чистоте, подобно многим из юных христиан, Каждый из христиан призван к тому, чтобы стать в числе рода избранного, царственного священства, народа святого, людей, взятых в удел. Когда хоронят священников, то священнослужители надевают белые ризы, как в день большого праздника. Это праздник встречи души христианской со своим женихом Христом. Так не будем печалиться за Калюшу. За него только надо радоваться. Но остается мысль, что и мы, и сама Россия много потеряли в Коле, который так богато был одарен Богом, был так светел умом и так чист сердцем. Ведь везде, где бы ни находился Коля, он всюду помогал, учил, согревал души своим сердечным отношением, привлекая сердца людей своей отзывчивостью, скромностью, простотой и кротостью. Да и если бы Коля жил в другое время, при другой обстановке, то он, безусловно, стал бы пастырем-священником или епископом. Но в годину испытаний для России на его долю выпала другая судьба. Вместо духовной академии он попадает в казарму, а вместо богословия его заставили изучать науки, как успешнее убивать людей. Затем ему дали в руки автомат и послали туда, где люди истребляют друг друга. В сознании своего долга перед Родиной он был послушен воле Бога и покорен земным начальником до самого конца, чего бы ему это ни стоило, и как бы ни претило это его нежной душе при его склонностях и запросах. Но Господь пощадил чистоту его души и взял его к себе из земного ада, дав ему счастливее жребий среди тех, кто получил блаженство по заповеди. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Я помню, как в одном из писем из военного училища Калюша так сравнивал свою судьбу с судьбой своих товарищей. «Они будут таскать на себе оружие, рыть окопы, лежать на морозе и тому подобное. А мне повезло. Я буду спать». Каким пророчеством звучат теперь эти его слова? Бедствие войны все еще свирепствует в России, доставляя непрерывные мучения всем тем, кому приходится в ней участвовать. А Калюша невозмутимо спит вблизи одной из мирных теперь деревень своей родины, за которую он пролил кровь и отдал жизнь. На его могиле зацветают цветы, склоняются ветки деревьев, ласково шелестят листья и поют птички свои песни о славе Творца. А в груди тех, кто его знал, теплится горячая молитва о покое его души в вечных обителях. «Не понапрасну прожита твоя короткая жизнь, наш дорогой мальчик, наша радость в прошлом и наше счастье в будущем. Ты оставил нам такой нежный образ душевной чистоты, любви и сострадания, послушания долгу и преданности Богу, что Он будет очищать наши души, будет отвращать от суеты и греха, будет звать нас к такому же служению Богу и людям, как это умел делать ты. А твои письма, твоя практическая философия жизни будет учить и трогать сердца всех, кто будет читать их. И для нас, твоих родителей, ты оставил также радостную надежду твоего заступления за нас перед Богом. И некогда, когда мы предстанем перед Всевышним Судьей, ты скажешь ему свое слово небожителя. Это мои родители. Они взрастили, воспитали меня и научили вере в тебя. И ради твоей душевной чистоты, ради крови, пролитой за ближних, мы верим. Господь будет милостив и к нам. И ты сам нам прости все, в чем мы виноваты перед тобой, вольно и невольно. Пройдут годы, а может быть, месяцы или дни, и мы сами пойдем к тебе. И что значит эти годы перед вечностью? До скорого же свидания, Калюша, наш бесценный мальчик, наша радость и счастье, наше сокровище в Царстве Небесном, наша лучезарная звездочка из иного мира. Господь дал нам тебя, Господь и взял. Слава Богу за все! Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. Глубиною мудрости человеколюбность остроя и полезной всем подавая, едини содетелю, упокой, Господи, душ раба твоего, на тябо упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего. Господь, как заботливый садовник, выращивает на земле духовные цветы. Души людей, сумевших построить свою жизнь в согласии с Его вечной истиной. Он любит эти свои цветы и любуется на них. Но Он хочет, чтобы и все, кто умеет ценить красоту, любовались и радовались ими. Он позаботится и о том, чтобы и скромный цветочек из Его сада, нежная душа Калюши, не прошла в мире бесследно, но внесла и свою долю в сокровищницу красоты и радости. Господь взял Колю к себе, но в его милом образе, в поступках и мыслях, в его миросозерцании остался духовный капитал вечных ценностей, которые не могут пропасть и будут служить людям. Его образ будет радовать людей красотой души, согревать их сердце и звать их идти тем же путем, которым шла его юная христианская душа. Человек-пришелец на земле. По сравнению с вечностью, жизнь на земле не больше мгновения. Поэтому жизнь в теле подобна мимолетному сну, а смерть тела есть пробуждение. Благо тем, кто из этого мира унесет вечность красоту души, отвергшейся себя ради служения близким. К этому стремился Коля, чтобы получить то сокровище, не оскудевающее на небесах, которое обещано Христом за исполнение Его заповедей. Туда он ушел в ореоле юношеской чистоты, красоты подвига самозабвения и совершенной преданности воле Господней. Лишь в вечности можно получить то истинное сокровище, которое никогда не отнимется и не умолится, перед которым ничего не значит все призрачное счастье этого мира. Через 3 года после ухода Калюши. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24. «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. Вот закрывается крышка гроба. Могила засыпается землей, и близкий родной человек уходит из земной жизни. Оборвались все нити соприкосновения. Ум не получает от ушедшего новых мыслей, сердце не переживает свежих чувств. Образ покойного начинает постепенно отходить, тускнеть воображение, стираться под действием новых впечатлений и переживаний от общения с окружающими живыми людьми. Душевная рана заживает, и завеса забвения затягивается все плотнее и плотнее над образом ушедшего. Так бывает обычно. И лишь очень немногие из ушедших не подвержены этому закону забвения, и их образы продолжают невидимо соприкасаться с живущими на земле, влиять на них и принимать участие в их жизни. Более того, есть некоторые из ушедших с земли, жизнь которых расцвела как цветок и заблистала как звездочка лишь после смерти их тела. Это прежде всего те, кто ярко отобразил в себе образ Христа в последний этап своей жизни или даже в последние дни и часы. Таковы были многие из христианских мучеников. Мир узнал и преклонился перед ними лишь после того, как вспыхнул ярким огнем их подвиг веры и исповедания, и раскрылась неземная красота их души. И с этого момента их образы входят во многие сердца, начинают жить в них, владеть ими, направлять их к свету и правде, вести ко Христу. И поистине их жизнь настоящая начинается с этого момента. До того она лишь готовилась к величайшему моменту своей жизни, совпадавшему со смертью их тела. И часто они были до того незаметными, на поверхностный взгляд, обычными, простыми, каких много людьми. И если для неверующего мира с крышкой гроба все кончается для ушедшей с земли души, то для мучеников за Христа смерть тела даровала им полноценную, яркую жизнь во славе, в сонме учеников и друзей Христа, о которых никогда не забудут потомки, которые будут жить в грядущих поколениях как бессмертные образы и примеры для подражания. Возлюбив Христа более жизни, они стали участниками воскресения и жизни вечности, сонаследниками Христовой славы, званными на Его брачном пире, гостями и жителями будущей новой земли. В течение своей детской жизни Калюша рос кротким и послушным мальчиком, с нежной, любящей душой. В юношестве стала проявляться его покорность перед долгом и желание помочь и служить всем близким. Незаметно для окружающих созрела христианская душа, и тогда Господь призвал ее к полноте служения. Неожиданным для нас и для самого Коли оказался характер этого служения. Жизнь толкала его стать инженером. В затаенных мечтах мы, родители, хотели видеть его пастырем, а у него самого в последнее время зародилась мысль о полной отданности Богу на пути иночества. Но Господь иной жеребий выдал на его долю, и, поставив его в ряды воинов, почтил его по чину мучеников, смотрите, чин отпевания убитых воинов. И когда мы молимся о Калюше, мы молимся о упокоении души убиенного воина Николая. Как будто что общего у мягкой, нежной, любящей души Калюши с тем, что требуется от воина, с его тяжелым, суровым долгом. Но для воина прежде всего является самым характерным необычайность его жертвы, жертвы своей жизни ради защиты Родины. И к этому подвигу был призван Калюша. И всегда покорной воле своего Господа он выпил до конца предложенную ему чашу. Наступил конец жизни тела, но этот конец положил начало новой жизни в ореоле красоты его любящей, нежной юношеской души, в славе обогренных кровью одеяний самоотверженного защитника Родины. Подвиг и жертва ради любви всегда прекрасны, а красота — великая сила. Она волнует сердце и овладевает им. И, уйдя с земли, Калюша завладел и унес в тот мир и мое сердце. Оно живет теперь с ним в том мире. Калюша владеет моей душой и руководит мною в жизни на земле, влияет на меня наиболее типичными для него чертами характера. Из последних особенно ярко сложилась у Калюши чуткость к воле Божией и покорное, тщательное выполнение ее в малом и великом. Он до конца был послушен долгу голоса совести. Он ни от чего не уклонялся и нигде не проявлял самоволия. Он верил, что Господь сам наилучшим образом распорядится его жизнью, сам поставит там, где лучшее для него место. Второй наиболее характерной чертой Калюши было неосуждение. Он не чуждался тех, с кем рядом ставил его в жизни Господь, как бы далеки они ни были от него по своему миросозерцанию, склонностям и характеру. И тем, кто становился рядом с ним в жизни, он отдавался весь, всей душой и всем сердцем. Эту черту своего характера он перенес с собою и в загробную жизнь. После того дня, когда мы отпевали Колю вместе с нашими родными друзьями, он пришел во сне к своей маме. Он, видимо, был доволен горячностью наших молитв о нем и той глубиной чувства, которую он увидел от всех своих близких. Лишь одна тень была на челе Коли. Забыли о павших вместе со мною. Кротко упрекнул он маму. И действительно, могла ли оставаться равнодушной его нежная и любящая душа к участи тех, кто в те роковые дни вместе с ним отдал жизнь за Родину, и они вместе, как мученики, приставились ко Господу? Пролитая кровь связала их перед лицом вечности, и его сердце больно отозвалось на равнодушие к его братьям по крови со стороны его близких. Вот почему теперь, когда я молюсь за Калюшу, я не могу не упомянуть и о воинах, вместе с ним приставившихся. И еще один урок дал мне мой сын после того, как ушел с земли. Урок о том, как важна для меня молитва о нем, и что эту молитву нельзя совершать небрежно. После его смерти я более всего молился о нем по утрам. но один раз я нарушил обычный порядок. Летом я часто уезжал за город для работы на огороде. Однажды, желая пораньше попасть на огород, я ушел из дома, не помолившись, с расчетом все свое утреннее правило прочесть в пути. Не удовлетворила такая молитва Калюшу. Можно ли сравнивать рассеянную молитву в дороге со сосредоточенную молитвой в уединении перед образами? И когда я вечером вернулся с огорода, мама Калюшина рассказала мне: «Заперев за тобой дверь, я опять легла и сейчас же заснула. Тотчас же вижу сон. Сидит Калюша мальчиком лет 11-12 на твоей кровати. Иконы помещались как раз над изголовьем. Он грустно смотрит на меня и говорит: «Я пришел к папе, а папы-то и нет». Я тотчас проснулась. После этого сна я уже никогда не позволял себе выйти из дома, не прочитав до этого своих утренних молитв о Калюше. Я боюсь теперь пропустить тот момент, когда его душа объединяет свои молитвы вместе с моими. Когда я бываю один, часто мое сердце уводит меня в тот мир и беседует там с Калюшей. Оно чувствует в нем теперь уже не прежнего мальчика. Он теперь уже другой, не тот, который был с нами. И если несколько месяцев страданий в военном училище так резко изменили его характер, то что еще наложили на него переживание боя и печать смерти? И когда после смерти тела отошли от него земные заботы, мирская суета, то какое развитие получили все его высшие духовные интересы перед лицом вечности? И смею ли я теперь называть его моим мальчиком, когда он одет в обогренные кровью мученические одежды? И если я раньше учил его как сына, то теперь не он ли будет просвещать меня сам, черпая духовную мудрость непосредственно у предвечного непостижимого разума? Но тайны того мира скрыты от живущих, и ум бессилен проникать в них. Пусть же лишь сердце говорит с ушедшим. Сердце не ошибается, и язык его — язык любви, общий для обоих миров. Тоскует о тебе мое сердце, мое солнышко, мой любимый и нежный. Как кроткий ангелочек рос ты мальчиком, и как мученик пролил свою кровь и отдал жизнь за родину, когда стал юношей. Зачем не делил я с тобой скорби последних тяжких дней твоей жизни? Почему не лились мои слезы, когда последний раз расставался с тобой? Прими их теперь. С ними я мысленно целую твои раны и преклоняюсь перед страданиями последних твоих дней и часов. Теперь ты у Господа. Да упокоит Он тебя в Своем светлом царстве, да сопречтет тебя лику избранников и учеников Своих и да даст тебе в твоей новой жизни служение по сердцу твоему, как не мог дать тебе этого грешный мир. День ли царит, тишина ли ночная, в снах ли тревожных, в житейской борьбе, всюду со мной мою жизнь наполняя, дума все та же, одна роковая, все о тебе. С ней не страшен мне призрак былого, сердце воспрянуло, снова любя, вера, мечта, вдохновенное слово, все, что в душе дорогого, святого, все для тебя. На могиле у Коли. Утренние лучи солнышка заливали своим ярким светом листву деревьев и кустарников, просвечивали изумрудом сквозь листья травы и лепестки цветов, покрывавших могилку Коли. Кругом царила тишина отдаленного деревенского захолустья, нарушаемая только пением птичек в ветвях деревьев да порханием бабочек в цветах. Над могилкой Коли, извиваясь и тая в лучах солнца, разливался кадильный фимиам. Вместе со струйками ароматного ладана к безоблачному небу уносились слова заупокойных песнопений. Здесь же на могилке, поставленной в землю перед образом Спаса Нерукотворного, ровно мерцая, горела большая восковая свеча, вожженная впервые от лампады над гробом преподобного Сергия Радонежского чудотворца. Каким-то чудным ощущением отражалось все это в душе, наполняя ее особым чувством, поднимая вместе с кадильным фимиамом куда-то высоко над земной обыденностью, туда, где вечный немеркнущий день во свете Христа. Время как будто исчезло. Прошлое, настоящее и будущее представлялось чем-то одним, нераздельным. Не этой ли свече, горящей здесь, на могилке, подобна человеческая жизнь? Есть одно слово, которое отражает подлинную жизнь человеческой души — любовь. Любовь всегда жертвенна и всеобъемлюща. Являясь движущей силой жизни, она своим тихим светом не перестает изливать молитвенное тепло на окружающий мир. Ничто не исчезает бесследно в жизни людей, и плохое, и хорошее оставляет свой след. Из поколения в поколение приходят в жизнь и уходят из нее люди. Только крест или могильный холм напоминают живым, что когда-то жил человек, билось его сердце, в душе был свой особый мир. Пришел час, угасла жизнь. Так угаснет жизнь каждого. Время неузнаваемо изменит облик земли. Оно сравняет и могильные холмики. Совершенно исчезнет с земли память о многих. Но не исчезнет никогда духовное богатство, которое оставляет после себя уходящее поколение своим потомкам. Ни одно движение души, как бы мало оно ни было, не исчезнет бесследно. Когда-нибудь оно неизбежно отзовется добрым или дурным влиянием, направляющим или совсем задерживающим рост нравственного самосознания. Будущее складывается не без влияния каждой человеческой личности. Спи, дорогой, под покровом земли до последнего дня мира. Тогда слезет шелуха с твари, растает образ тленности ее от лика Христова, как туманная мглистость рассеивается перед взором восходящего солнца. Уйдет все немилое, уплывет все ложное, унесется в потоках воды живой, и тварь освободится, наконец, от рабства тления. Отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в ней обитают. Тогда трет Бог всякую слезу с очей. Смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло. Вновь составившееся тело наше преобразуется, высвечивая благодатностью. Одухотворенными встретятся близкие и любящие, обнимутся после многолетней разлуки, расправляясь после лежания в тесных могилах, и не смогут наглядеться в глаза друг другу, пожимая руки с детской улыбкой, молча будут в общении с Христом Господом, которого, не видев, любят, светлую радостью которого радуемся мы в предчувствии. И не будет уже ничего нечистого в тот великий праздник восстания милых, великую Пасху мировую, но Бог будет во всех и во всем. Ей, Господи, гряди. Аминь. Один из наших друзей, Александр Александрович Солодовников, прочитав рассказ про Колю, посвятил ему свое стихотворение. Приводим его ниже. Он жил неполных 20 лет, но проложил огнистый след, каким в потемках мы идем, какой приводит в отчий дом. В любых местах, в любой среде христианин он был везде. Среди сонных душ и злых сердец не забывал, как благ отец. Кому он руку укрепил, кого глазами осветил, кому словечко смог сказать, на тех лежит его печать. И ту печать уже не снять, лишь можно внукам передать. Так в этом мире шаг любой увязан с жизнью мировой. Цветка задеть нам не дано, звезду не тронув заодно. Один юноша, прочитав повесть о Колюше, посвятил ему ниже следующее стихотворение. Оно сложилось под впечатлением яркой утренней звезды, которую он видел на рассвете, о которой он упоминает в стихотворении. «Прожил ты мало, друг мой Коля, да, ты мне друг, моя душа с твоей сдружилась поневоле, когда с волнением не дыша я узнавал о днях твоих, поведанных в труде отца. Не отступал ты ни на миг и был кристальным до конца. Твой разум, совесть так чисты, как разве свет звезды рассвета, и, может, это с высоты твоя душа летит к поэту. Прожить, как ты, Колюша, подвиг, чтоб свет души горел, не гас, чтоб помогал он многим-многим в счастливый и в тревожный час». На рассвете 4 декабря 1961 года. Можно, казалось бы, думать, что наш Коля в военном училище и далее на военной службе был всегда окружен только неверующими людьми, поколением русской молодежи, воспитанным в атмосфере воинствующего атеизма. Однако, как говорилось выше, о его товарище из офицерского батальона Володе, это поколение сохранило героические черты русского народа, воспитываемого веками православной церковью. Но не только полнота самопожертвования таится в наших новых поколениях. Как ни стараются атеисты закрывать все пути к вере, у русских людей при благоприятных условиях и в критические минуты жизни вера просыпается, или, точнее, даруется от Божьей благодати и захватывает души. Так один из связистов, принимавших по радио боевые донесения русских военных летчиков во Вторую мировую войну, свидетельствовал о следующем. «Когда летчики в подбитых самолетах видели для себя неминуемую гибель, их последними словами часто были: „Господи, прими мою душу“. А в обычное время это были молодые люди, ничем не проявлявшие своей религиозности». Свидетельством изложенного выше является и ниже приведенное письмо стихи русского воина, убитого на фронте во Вторую мировую войну, найдено в кармане шинели на убитом. «Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать тебя. Ты знаешь, с детских лет всегда мне говорили, что нет тебя, и я, дурак, поверил. Твоих я никогда не созерцал творений, и вот сегодня ночью я смотрел из кратера, что выбила граната на небо звездное, что было надо мной. Я понял вдруг, любуюсь мерцанием, каким жестоким может быть обман. Не знаю, Боже, дашь ли ты мне руку, но я тебе скажу, и ты меня поймешь. Не странно ли, что среди ужаснейшего ада мне вдруг открылся свет, и я узнал тебя? А кроме этого, мне нечего сказать, вот только что я рад, что я тебя узнал. На полночь мы назначены в атаку, но мне не страшно, ты на нас глядишь. Сигнал. Ну что ж, я должен отправляться. Мне было хорошо с тобой. Еще хочу сказать, что, как ты знаешь, битва будет злая, и, может, ночью же к тебе я постучусь. И вот хоть до сих пор я не был твоим другом, позволишь ли ты мне войти, когда приду? Но, кажется, я плачу. Боже мой, ты видишь, со мной случилось то, что ныне я прозрел. Прощай, мой Бог, иду, и вряд ли уж вернусь. Как странно, но теперь я смерти не боюсь». Александр Зацепа, 1944 год. Прочтя эту свою неподражаемо искреннюю молитву, кто может сомневаться в том, что Бог его поймет, даст ему руку и позволит войти в его светлое небесное царство этому воину, отдавшему жизнь за Родину? В газете «Московский комсомолец» от 14 февраля 1970 года была напечатана статья майора запаса Тартаковского «Мы пришли к вам, ребята». В ней автор упоминал о некоторых своих товарищах по средней школе номер 346 в Москве, с которыми он встречался на фронте во время Второй мировой войны. Вот что там было написано про Колю. На последней партии сидел Коля Пестов, по прозвищу профессор. Прекрасный математик, он готовился поступать в университет. Коля самой трудной задачей щелкал, как орехи. В школьном музее дневник с его оценками. Отлично, отлично, отлично. Когда враг напал на нашу родину, Коля, профессор, стал солдатом. Осенью 43-го года танки нашей дивизии обгоняли длинную колонну пехоты. Вдруг я увидел знакомое лицо. Он, Коля Пестов, лейтенант Пестов. Он только что окончил Ярославское военное училище. Мы встретились на минуту, обменялись номерами полевой почты. Через неделю батальон, где служил командиром взвода Коля Пестов, производил разведку боем. «Вперед! За родину!» — поднял солдат наш юный лейтенант. Атака была удачной, немцы понесли большие потери. Этот бой был первым и последним для Коли Пестова. Он спит в братской могиле под городом Спас-Деменском. Нужно думать, что майор Тартаковский был осведомлен лишь о первом дне битвы, в котором участвовал Коля 27 августа. Как мы знаем из писем лейтенанта Миши П., Коля погиб через 3 дня, 30 августа, от осколка снаряда на передовом пункте, корректируя стрельбу из миномета.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.